И в Украине. Меня зовут Евгения Токарь. Здравствуйте. Российские военные ночью атаковали украинскую столицу. Артиллерийский снаряд попал в жилой дом в Киеве. Он частично разрушен. По предварительным данным, погиб один человек. Эвакуированы десятки людей. Кроме того, ночью снаряд попал и по территории киевского завода «Антонов». Там, по предварительным данным, жертв нет. Обстрелы велись и в районах Киевской области. Вблизи города Ровно из-за авиаудара повреждена телевизионная башня. Также этим утром был обстрелян город Снегиревка в Николаевской области, а Ахтырка и Ахтырка в Сумской. Власти сообщают по меньшей мере о 4 погибших. Тем временем Мариуполь остается в полной блокаде российских войск. Сотни тысяч людей остались без еды, воды, света и тепла. А российские военные не дают им покинуть город. Международный комитет Красного Креста предупреждает о наихудшем сценарии для мирных жителей, если срочно не решить гуманитарную проблему. В офисе генерального прокурора Украины сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 90 детей, более 100 были ранены. Ну и далее обо всем подробно. Сегодня утром в жилой дом на Оболоне, это спальный район в Киеве, попал артиллерийский снаряд. Под завалами нашли одного погибшего, об этом сообщает служба по чрезвычайным ситуациям. Еще 12 человек получили ранения. На место происшествия отправился наш корреспондент Борис Очалко.
Это Оболонь, северная окраина Киева. Здесь обычный девятиэтажный жилой дом. Здесь прекрасно видно, что ракета попала прямо в подъезд между первым и третьим этажом. Разрушение огромное. Прилетело в 5 утра. Практически сразу стало известно об одном погибшем. Его достали из-под завалов. Мужчина жил на первых этажах.
Да, мы спали. Мы до последней минуты сохраняли спокойствие.
Практически сразу возле дома развернули достаточно большой такой медицинский штаб. Именно сюда отводят всех раненых и уже дальше распределяют их по скорым помощям. Видите, стоит одна машина, вторая. Уже скорые отвозят раненых в больницы.
Попередньо одна людина загинула, троє відносно тяжких постраждалих, їх відразу були евакуювали, і до 10 постраждалих легких.
Через несколько часов после попадания, когда огонь удалось немножко потушить, в дом начали запускать местных жителей, для того, чтобы они забрали ну, хоть какие-то свои вещи.
Может, сейчас дочка выйдет, сможет, я не могу.
Ні, я цензурно говорити не зможу, извините.
Говори не цензурно.
Ні, ну що, тут якийсь воєнний об'єкт, або тут Азов прячеться?
Ну, чисто, б***.
Извините, ну, б***. Все, б***, мені відповідають за все. Все, извините, більше нічого сказати. Просто одна злоба, все.
Сирена була, говорять місцеві, але не всі обратили внимание. Единицы спустились в підвал.
Ми спали. Була повітряна тривога. Я трошки посиділа в ванні, потім вирішила піти на ліжку лягти. І як тільки я лягла, почула гуркіт, і вікна задержали. І...
До холодильника, далі.
Ні, ніколи в житті. Ніколи в житті такого бути не могло. Це якийсь жах, це я не знаю. Хай він буде проклятий. Путін.
отдельно на седьмом этаже. Мне только сейчас там убирают, не пускают сейчас. Но они уберут, и оно безопасное. Я поднимусь.
Уже в ближайшее время всех жителей из этого дома эвакуируют. Жить здесь, по крайней мере, несколько следующих недель будет невозможно. Возможно ли восстановить дом, будет решать специальная комиссия. Борис Сычалко, Иван Любишкирдей. Настоящее время. Украина.
Также в Киеве сегодня работало ПВО и сбило российскую ракету. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Остатки крылатой ракеты упали на исторический район Киева Куреневка. Один человек погиб, 6 ранен. Это данные киевского мэра Виталия Кличко. Полностью уничтожен троллейбус. К счастью, он ехал без пассажиров.
Прямо возле Пурика квартиры. Сука, бля, тут накрыло нас. Суки. Просто уничтожили квартиру. Вот Пурика квартира. Вот вам, наш блокпост. Вот так вот. Сейчас будем спасать людей.
Я видел... Как бы, ну, траекторию дымовую, что сюда падает. Потом взрыв, и в соседнем доме я там, на балконе, и этот, услышал взрыв, и дым пошел. Вот и все. Потом прибежал сюда, вот, один человек погиб. Блин, там.
Осторожно, ограждение. Алло.
Пожилой, лет 70.
А что за олень?
Пришли МЧС, думали, девушка сказала, что у нее пульс еще есть. Они пришли, уже потрогали, говорит, уже все, он мертв.
На месте падения ракеты побывал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Давайте посмотрим.
Вот вы видите прямо, вот эта воронка от ракеты, которая ударила здесь. Вот вы можете увидеть лучше, вот она. Сгоревший троллейбус, сгоревший автомобиль. Погиб случайный прохожий, 62-го года рождения. Вечная память. Вы видите воронку, вот смотрите, да? И если бы ракета ударила буквально 3-4 метра вот в сторону, то она бы ударила по вот этому дому многоквартирному, и там были бы десятки жертв. Просто вот чуть-чуть, и бы жертв было бы намного больше. 5 человек ранено. И снова, посмотрите, абсолютно гражданская территория. Никаких военных объектов, ничего. Просто Путин устроил террор. Террор против, как он сделал это в Харькове, в Мариуполе, теперь Киев.
Ночью российские военные нанесли авиаудар по частному сектору города Ахтырка. Это город в Сумской области. В результате авианалета по городу погибло как минимум 3 человека. Об этом сообщил мэр города Павел Кузьменко. Давайте послушаем заявление городского главы Ахтырки.
Вночі було авіабомбардування міста Ахтырки. І це авіабомбардування було приватного сектору житлових будинків, де загинуло, ну, щонайменше 3 цивільних людей, інших ще поки що не знайшли. За мною горять будинки. На сьогодні багато дорікань мені про те, що я знімаю відео про наше місто. Шановні ахтарчани, шановні українці, я знімаю руйнування саме наших приватних будинків, нашого міста. Я не знімаю ніде ніякі військові частини і таке інше. Я показую всьому світу, що робить ворог із нами, що він нас знищує, що він нас бомбить, і він вміє воювати тільки з цивільним населенням. На жаль, на сьогодні поки що немає захисту від авіаударів. І цього захисту немає у всієї країни. Всі люди світу просять, дайте захист від неба. Закрийте небо над Україною. Біля мене зараз лежить померла людина. Зараз її повезуть у морг. Це страшне горе. Страшне горе, яке нам приніс ворог москаль.
Ну а сейчас вернемся в Киев. Там работает корреспондент Роман Сухон. Ром, привет. Расскажи, я знаю, что ты был сегодня в Киевской области. Давай начнем оттуда. Какая ситуация там? Есть ли обстрелы и проходит ли эвакуация?
Ну вот, в частности, я здесь сейчас пребываю. Такой эвакуационный пункт в Киевской области, куда с разных городов, особо опасных, там Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, с этих направлений приезжают автобусы по зеленым коридорам и привозят людей, которые решили все-таки эвакуироваться, и которых смогли наконец-то эвакуировать. И вот прямо сейчас вам покажу, приезжают, подъезжают автобусы. Это, я так подозреваю, автобус, сейчас переключу камеру, если получится. Не получается мне переключить, но вот за мной подъехала еще одна колонна автобусов. Это автобусы из города Гостомель. Сегодня с утра мы их провожали туда, и вот ожидали вернуться ли. Вот вы их приехали, эти автобусы, и сейчас попробуем даже вот у людей спросить, как у них вообще дела и откуда они приехали. Здравствуйте. Расскажите, что у вас там, как у вас там, откуда? Прямой эфир, Радио Свобода, в настоящее время.
Мы из Гостомеля, с аэропорта.
С Гостомеля, с аэропорта. Как вы жили последние дни?
Все 19 дней в погребе, под братом, и ракеты.
Ага.
Россия разгромлена. Дома все побиты, телефона нет. И прощения им нет.
Когда прощения? Я добавлю, я буду.
Развлечаться.
Страшно. Школы уничтожают все. Людей издеваются. Сволочь. Все. Про вас я сам. Я понимаете, плачу. Все разгромили. Квартиру уничтожили. Еле выехали. Там по той бомбежке взорвался снаряд рядом. Он человек, видите, на руках. Так что, ребят, спасибо вам.
Спасибо вам. Держитесь. Ну, собственно, услышали, это люди сейчас выходят с автобуса, который приехал сегодня с Гостомеля. Туда сегодня в этом направлении отправилось две колонны. И вот одна из них успешно вернулась. Ну, к слову сказать, что сегодня всего уехало 6 колонн с утра. Вот мы их с утра провожали, и вот они начинают все возвращаться. Собственно, это уже предпоследняя колонна. Всего около 3000 людей было эвакуировано буквально за последние 5 дней, за которые работает эвакуация. Расскажу, как это происходит. Власти договариваются о зеленых коридорах. Эти города, о которых я рассказывал, это Буча, Гостомель, они, в принципе, уже захвачены российскими военными. Вот в городе Ирпень, там еще только часть города контролируется российскими военными, но большинство пока еще украинские. В других городах там города уже оцеплены. И вот для того, чтобы вывести людей, украинские власти договариваются с российской стороной для того, чтобы через блокпосты этих людей пропустили. С утра выезжает туда колонна автобусов со скорой помощью, со службой госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Вот сейчас, видите, это мы с утра провожали. Вот сейчас мы встретили эту колонну, которая вот с утра выезжала в направлении именно город Гостомель, который является одним из наиболее пострадавших. Ну и, в принципе, как вот прошла эвакуация за вот эти последних несколько дней, мы расспросили у руководителя госслужбы по чрезвычайной ситуации и у председателя областной администрации Киевской области. Мы можем сейчас прямо вам дать послушать его комментарий.
Общая ситуация, она, можно назвать ее удовлетворительной. Почему? Потому что нам удалось за это время эвакуировать больше 35 тысяч людей, спасти их, вывести на нашу территорию, на нашу землю. С первого дня у нас работает минимум 6 маршрутов каждый день, которые двигаются в колонне автобусов с спасателями и службой скорой помощи. Колонны от 5 до 45 автобусов могут быть. И таким образом вот 6 разных маршрутов мы отрабатываем каждый день.
Ну, сейчас попробую еще все-таки попытаться пообщаться с людьми, потому что людей приехало очень много с Гостомеля. Вот это самое такое опасное направление. К слову сказать, что вот здесь госслужба по чрезвычайным ситуациям организовала такую себе полевую кухню. То есть здесь есть чай, какие-то булочки, то есть такой перекусить как бы есть чем. Вот. Люди здесь какое-то время могут немножко отдохнуть, передохнуть, и потом они пересаживаются в другие автобусы, которые уже едут на железнодорожный вокзал. Если кто-то хочет выехать дальше, эвакуироваться на Западную Украину, то есть возможность это сделать. Вот. И вот сейчас видим, это люди вот только что буквально вышли с вот этого последней, фактически предпоследней колонны. Сейчас. Здравствуйте, извините, а можно вас спросить, как у вас дела, откуда вы и что там? Радио «Свобода» с Праги, сейчас вещание на русском языке, извините. Из Гостомеля. И что там?
Шутка, очень-очень шутка.
А что там, вот как объяснить словами, что мы...
Летают, бомблять.
Из-под Гостомеля.
Ага. Вот аэродром, когда вам все летало, шутка, да? Очень шутка.
А жили как, дома ваши как?
В подвалах живем.
В подвале, с 24 часа в подвале.
Ну, це як зайшли в погреб, так і ночували, і
на ріку Нова, дом панельний, з одної сторони, люди на це страх готові тушать, а з другої, намети стоять. Люди, люди живуть в подвалах.
Куда ты едешь?
В Москве, в квартирах. Угу. И вот там людей не обижают, это правда.
Куда ехать, куда
ну, за Стомеля там, возле стекольного завода, там же лифта или штаб или что. О. У меня под балконом 10 танков стояло. Еще тут можно было снимать. Ну и снимать. Потом телефоны все. Потому что сказали расстрелять. Мы уже так. Я извините.
Спасибо вам большое. Ну, вот, собственно, услышали, да, вот люди, которые приезжают оттуда, рассказывают о том, что вот в последнее время там уже не работала связь, не работало электричество, то есть там не было газа, не было условий для того, чтобы готовить еду. И вот тоже нам люди рассказывали о том, что они прям на кострах возле домов выходили и вот прям там как-то готовили. Здрасте, а расскажите, откуда вы, что вы? С Гостомеля, что там?
Спокойно. Мы не будем говорить, что там... Катавы убивают все. Угу. Детские площадки все убивают. Валят. Да.
Дома.
Они типа
постоянные
уничтожения поселка. Гостомель никому маленький городочек, поселочек. А его тупо уничтожать.
А сколько домов, вот, если оценить, сколько процентов города осталось целые или все?
Нет, там, ну, если 50% осталось, такое более-менее целого. Можно
отремонтировать.
А так, Ривне, коммуна Ривне?
Нет.
А вы из
какой прессы? Международный телеканал.
Копье убивает. Не слушайте, что-то они на вас знают, что пришли, типа, помочь, они тупо по-настоящему уничтожают. Тупо уничтожают.
Ром, спасибо большое. Могу тебя спросить?
Спасибо вам большое.
Дядька.
Удачи вам.
Ром, могу тебя спросить еще об обстрелах, да, сегодняшних в Киеве? Что тебе известно, что ты видел, возможно?
Да, сегодня в Киеве, в принципе, немножко содрогнулась земля, потому что если до этого было более-менее спокойно, то сегодня было обстреляно два дома. Один из домов в 5 утра, это в районе, в спальном районе Оболонь, туда сегодня прилетела либо ракета, либо это снаряды прилетели. Сейчас как бы точно сказать не могу, но дом разрушен, там один подъезд полностью был разрушен. Сейчас видим, это уже второй дом. Это здание, это дом ближе уже к центру, в который сначала говорилось, что прилетели осколки ракеты, которую сбили украинское ПВО над Киевом. Это на улице, ну, район Куреневка в Киеве. И вот в этом доме он чуть меньше пострадал, чем первый. Там полностью повыбивало окна, на первом этаже повыносило двери. И знаем, что один человек там погиб, и еще несколько человек были ранены. Приезжал сегодня мэр Киева. И вот он сообщил, что видел большую воронку. И вот по его версии, это не осколки от ракеты, которые, возможно, сбили, а это было целенаправленное обстрел именно вот этого дома, и вот один погибший и несколько пораненных в результате вот этого, вот этой атаки.
Ром, спасибо тебе большое за такой подробный рассказ. Корреспондент Роман Сухан был с нами на прямой связи и рассказал о ситуации в Киеве и Киевской области. Спасибо, Ром.
Спасибо вам.
Сегодня ночью, по данным Национальной полиции Украины, усилилась интенсивность обстрелов в Харькове и других населенных пунктах области. В центре Харькова авиаударом разрушен жилой дом, спасатели разгребают завалы, количество жертв уточняется.
Чудак сказал, сейчас спрашиваю, нашел технику.
Артём!
Ну и сам Харьков постоянно обстреливают российские военные. Масштаб разрушений оценить пока сложно, но город сейчас один из наиболее пострадавших в Украине. До границы с Россией отсюда меньше 50 километров. Там жители, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы и удары авиации, смогли организовать множество волонтерских движений. И журналисты поговорили с одним из тех, кто под обстрелами разносит жителям еду и воду.
Меня зовут Тимур Алиев. Я молодой парень, рэпер, музыкант, который просто лежал у себя дома. На окраине города Харькова, Салтовка, я лежал и начал просыпаться от грохота страшного. Очень страшный грохот был. Было везде. Везде взрывы, 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 взрывы. Вокруг одни взрывы. В первый день мы с братом просто поняли, что, скорее всего, это Третья мировая война. Ну, такой был перепух у всех, испуг. Мы просто решили заняться тем, чем мы хотели всю жизнь, помогать людям. Мы против смерти, мы против войны, мы за жизнь и только за жизнь. Там, где кто-то убивает, волонтеры будут просто брать и залатывать раны, вы понимаете? Мы будем зашивать раны и боль нашей страны и города. Мы готовы строить его, и мы готовы его возобновлять тогда, когда война пройдет. Мы здесь, мы не уйдем никуда.
Идите сюда. Проходите, проходите сюда, девчонки. Заходите. Это красота, ребят.
Мы с братом наполовину, наполовину Кавказа, наполовину украинцы. Мы всегда были веселые парни на позитиве. Ну чего боимся? Ну мы просто не боимся. И все. Мне кажется, мы просто обезбашенные ребята, которые ничего не боятся. Ну а что смысл бояться?
Вон еще бабулечки полетели.
Улыбка – это самое главное. Улыбка дарит добро людям всем остальным. Мы часто ходим по подвалам, бегаем по подворотням, разносим еду в старые дома престарелых, детские дома, и мы всегда улыбаемся. Инвалидов, первые дни было очень тяжело улыбаться, было очень страшно. Мы не понимали, что происходит. Было очень страшно, но мы выдавливали эту улыбку и спокойствие себя. Приходилось. А сейчас эта улыбка и спокойствие – просто повседневное занятие для нас. Мы никуда не уйдем со своего дома. Да, вот такие вот моменты. Вот где мы находимся. В данный момент вот наш дом. В данный момент это Харьков. Он немного разваленный. Ну, совсем чуть-чуть. Шучу. Да, помотало его жизнь немного. Но я уверен, что вскоре мы его восстановим.
Слава Украине!
Сам препарат,
нет? Нет, все есть,
только иглы. Все, ну, я думаю, что не нужны, я все в холодильнике как-то храню.
Иглы, правильно, они должны храниться в холодильнике.
У нас просто нету, знаешь.
Мы просто взяли все деньги, пошли, купили. Ну я же инстаграмер, я же блогером хотел быть. Я начал все это снимать, и так оно как-то получилось на самом деле. Вот, ну и все. И мы отправили в одно место, во второе, в третье. Люди начали присоединяться к нашему движению только потому, что у нас есть дух и сила. И то, что мы всегда были честны. У меня большая команда, у нас уже больше 50 человек. Я уверен, будет больше 100 человек, которым я буду доверять. И который каждый пакет попадет в каждый подвал и нуждающимся. Вот, слышите, стреляют тут жестко. Машины, оно откроет. Вот это все, вот это разрухи нашего города, вы видите, да?
В городе Дергачи, это неподалеку от Харькова, на днях в результате обстрела были повреждены все 4 машины скорой помощи. Журналистам удалось поговорить с сотрудниками местной поликлиники. Давайте послушаем.
Ну, під час робочого дневної зміни наші тільки приїхали з виклику, зайшли в будівлю швидкої медичної допомоги, ну і произошел хороший вистріл. Посипалися стекла в нашій машині і прилетіло нам в здання.
Це наші автівки. Гарні, чудові, сили. Прошити наскрізь. З тієї сторони теж можна побачити.
Зараз тепер помиємо нашу машинку родненьку.
Конечно, як не страшно. Страшно. Тут і за себе страшно, і за дитину страшно. Мені зараз спочатку за дитину було страшно. Вчора я чувствую, що вже задихаюсь, кров теряю, а швидко товариш прилетів, швидко, дуже молодець. Мене, а тут вже і ждали, він позвонив як-то. Ну тут, я так поняв, ждуть круглі сутки.
Российские военные готовятся к десантированию в Одессе. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов. Он сказал, что угроза десантирования увеличилась, но десантников есть кому встречать. 13 марта в Черном море была замечена активность больших десантных кораблей военно-морского флота России. Российский флот находится в том числе рядом с захваченным российскими военными украинским островом Змеиный. В самой Одессе жители города готовятся к наступлению российских войск. Люди ждут нападения после ударов по объектам под Львовом и Ивано-Франковске на западе страны. Одесса – третий по величине город Украины, стратегически важный для российских войск. С начала вторжения сотни местных жителей делают камуфляжные сетки и готовят коктейли Молотова, чтобы подрывать российскую технику в случае введения уличных боев. 22-летний житель города Богдан Галайда рассказывает, что в день волонтеры изготавливают до 1000 бутылок с зажигательной смесью. И, по его словам, одесситы готовы делать и больше, если в город войдет российская армия. Боец территориальной обороны в Одессе заявил журналистам телеканала Sky News, что готов умереть, лишь бы не допустить захвата города. Ну а город Тростенец в Сумской области остается под контролем российской армии. Как рассказал глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий, оккупанты развернули штаб на железнодорожном вокзале Смородино в черте города. Оттуда же обстреливают позиции украинских военных. Ну а в самом городе людям не дают хоронить своих родственников, убитых в результате обстрелов или просто умерших естественным образом, от болезни или от старости. Об этом телеканалу «Настоящее время» рассказали местные жители. Они говорят, что транспорт похоронного бюро расстрелян россиянами, которые уже 16-й день, как захватили Тростенец. Военные уничтожили транспорт местного похоронного бюро, и людям не дают даже на личных машинах вывести тела умерших на кладбище и похоронить. Вот что рассказал нам житель города Владимир Таряник. Его отец умер 2 марта, и вот уже 11 дней тело умершего мужчины вынужден хранить в гараже собственного дома, потому что российские военные не дают отвезти труп на кладбище. Вот что нам рассказал Владимир.
Я почав обзвонювати похоронні служби, з'ясували, що от похоронні служби окупанти розстріляли всі машини, ну, що в них та інші бояться їхати ховати. Хотіли викопати яму, сходити. Пішли ми з лопатками на санчатках, з друзями потихеньку на кладовище. Там у окупантів стоїть блокпост і ходять по кладовищу озброєні військові. Ну, піднялись там, де ми хотіли копати, а нам почали, правда, так неоперативно стріляти. Я помітив, що біжить до нас людина з автоматом на халаті, явно не український військовий. То ми кинули там і спочатку, і швиденько довелося з половища нам забратися. У мене приватний будинок і є гараж. І завдяки цьому, що в гаражі все таке прохолодно, це щось таке. Або доведеться ховати десь на подвір'ї. Хлопець відвіз на санчатах те, що померла, 10 днів пролежала в квартирі, і його потекло. Тобто в теплі почався процес незворотній, і вже там не можна було до квартири підійти. Він же повантажив на санчата повіз, бо далі наче чекати нікуди, то його блокпосту санчатами не пропустили. Йому довелось тіло те, що залатати у плівку скотчем, покласти на плечі, благо здоров'я вистачало, і привезти похоронбюро на плечі. А там уже поклали у труну і там через дорогу змогли перенести, поклати. Поки ще не було в них блокпоста, на жаль.
Персонал Чернобыльской АЭС больше не проводит ремонт и техническое обслуживание оборудования. Об этом сообщили в украинском «Энергоатоме» и в Международном агентстве по атомной энергии. Я напомню, 211 человек начали смену на АЭС за день до того, как российские военные захватили объект и взяли его под свой контроль. 20 дней они работают без сменщиков и фактически живут на станции. 9 марта «Укрэнерго» сообщила, что АЭС полностью обесточена из-за аварии на линиях электропередач. Накануне стало известно, что специалистам удалось отремонтировать одну из двух поврежденных линий электропередачи и таким образом возобновили электроснабжение на АЭС. Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, цитирую, украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе. Однако сегодня в «Энергоатоме» сообщили, что российские военные снова повредили только что отремонтированную линию. Также в канале «Энергоатома» в Телеграме написали, что по имеющейся у них информации, военные, захватившие Запорожскую АЭС, намерены утилизировать не разорвавшиеся на атомной электростанции мины прямо возле энергоблока номер один. Ранее в компании сообщили, что военные уничтожили мост Запорожской области в районе села Каменское. Мост находился на дороге, соединявшей Энергодар и Запорожье. В сообщении отмечается, что объезд возможен только по плохим дорогам через горячие точки. А в пригороде Киева вчера был убит американский журналист Брент Рено. Об этом сообщил глава Киевской областной полиции Андрей Небытов. По данным МВД Украины, огонь по машине журналистов открыли российские военные. Брент Рено ранее сотрудничал с «Нью-Йорк Таймс», но в Украине работал по заданию американского журнала «Тайм» и готовил проект о глобальном кризисе беженцев. Инцидент случился по дороге между Ирпенем и Романовкой. Романовка – это относительно мирное село, которое находится ближе к Киеву. Именно по этой дороге проходит гуманитарный эвакуационный коридор, по которому жители Ирпеня выезжают в Киев. Вот что рассказал полицейский, который первым приехал на место происшествия.
Произошел обстрел прессы из Объединенных Штатов Америки, а саме Брент Энтони загинул от ворожої кулі попаданням в голову. Куля вийшла через око. Загинув один журналіст. Ще двох доставлено до лікарні Ахмадет.
Известно, что журналисты двигались на машине, и вместе с Брентом Рено в автомобиле был его коллега. Он ранен, его смогли доставить в больницу, и вот что он рассказал перед операцией.
Мы переходили через первый мост, через Ирпень, и планировали снять, как через второй мост люди уезжают, и мы шли к машине. Кто-то дал нам возможность доехать до второго моста. Мы перешли блокпост, и по нам начали стрелять. Водитель развернулся и ранил двоих из нас.
После убийства Брент Рено журналистам закрыли въезд в Ирпень в Киевской области. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин. Также больше информации об инциденте позже рассказали в полиции.
Почались обстріли з ворожої сторони, і люди масово побігли, скажімо так, до міста Києва. Почалась паніка. Мінометні обстріли почались з ворожої сторони. І наші цивільні особи потрапили під вогонь.
Вони були в машині чи як?
Вони були в машині, да. Їх розстріляли в машині.
Хлопці боронять наш Ірпінь. На сьогоднішній день Ірпінь не захвачен, 70% це наше українське місто, за 30% ми ведемо бій.
Российские военные обстреляли город Снегиревка в пригороде Николаева. Один человек погиб, повреждены 5 жилых домов. Об этом сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям.
целый округ. Домов нету.
Глава Николаевской области Виталий Ким рассказал, что в районе, который подвергся обстрелу, сейчас проблемы со связью, и объяснил, как можно дозвониться родным.
Нас снова обстреляли. Шенгелевку авиаударом ударили по городу прям. Что хочу сказать. Там сейчас есть проблемы со связью. Я напоминаю о том, что сейчас можно перескакивать с... Ну, не работает конкретно Live. Переходите на Киевстар, отключите у себя автоматический выбор сетей и переключитесь на другой. У вас все будет работать, потому что сейчас единая система работает в Украине по сотовой связи. Мы восстанавливаем, готовим. Мы не снимали воздушную тревогу на всякий случай, потому что не знаем, что у этих дурачков в голове. Потому что нелогично стрелять по гражданскому населению, но тем не менее.
Виталий Ким, глава Николаевской государственной областной администрации, сейчас может выйти с нами на связь. Я так понимаю, по телефону сейчас мне подскажут мои коллеги.
Да,
Виталий, слышите меня?
Да, я вас слышу. Добрый день.
Здравствуйте. Спасибо вам большое, что нашли время поговорить с нами. Я напомню, что сегодня был нанесен авиаудар российскими военными по городу Первомайск и Снегиревка. Расскажите, пожалуйста, о разрушениях. Да. Есть ли пострадавшие? Что произошло?
Разрушения есть, пострадавшие есть. ДСНС разбирает завал. На данный момент там три погибших и, не помню, около 7 раненых. Вот. Что еще вас интересует?
Куда пришлись эти обстрелы? Куда попали?
В частный сектор пришлись эти обстрелы. Там, где рядом находилась территориальная оборона в одном месте, а в другом просто в частный сектор.
То есть можно говорить, что там хотя бы в одном случае целились в то место, где находилась территориальная оборона, или нет?
Можно так говорить, но только можно так говорить. Предполагаем, что они целились в территориальную оборону, хотя что мы о них не совсем плохо думаем. Но смотря по другому населенному пункту, то они просто стреляли в мирное население.
Виталий, расскажите, вчера велись обстрелы по самому Николаеву. Можете подробнее об этом рассказать? Также, куда попали снаряды, есть ли пострадавшие, разрушения?
Разрушения есть, их много. Пострадало много всяких сетей, перебиты трубы. Это, как это сказать, хаотичный обстрел по городу. Он накрывал целый микрорайон. И сказать, что в это можно прицелиться, невозможно. То есть попадали в гражданские машины, в жилые дома, в многоэтажные дома. Вот, в те районы, где, в принципе, нет военных. Это обыкновенные жилые районы города.
А вообще среди этих обстрелов вот за все время войны были ли какие-то удары по военным объектам или все это только гражданские объекты?
Были. То есть были удары, крылатые ракеты, ну я не знаю, как назвать, это казарма, где спали военные, там, где спали люди. Тогда погибло 8 солдат. Крылатая ракета попала в казарму. Были еще обстрелы по военным, но сложно сказать, какую цель они преследовали, честно.
Ну, то есть, а как вы для себя думаете, какая цель обстрела, в частности, там, гражданских объектов и по жилым кварталам, по людям?
Ну, смотрите, если в первую там неделю или там две войны они целились поближе к военным объектам, пытались воевать с военными, то сейчас они воюют с гражданскими. Когда у них закончились припасы и провалилась миссия, их там план Блицкрига, когда они загрузили здесь, я, насколько понял, они получили команду, согласно радиоперехватам, что подкрепления не будет, снабжения не будет, потому что мы эти колонны все вырезали. И они сказали, вы на самообеспечении, стрелять во всех гражданских, обеспечивать себя сами. И они начали стрелять по гражданским, мародерить села и прятаться в населенных пунктах.
А как вот они себя ведут, вы говорите, что они прячутся в населенных пунктах, как они ведут себя по отношению к людям, можете рассказать подробнее?
Ну, смотрите, ситуаций много, обобщить невозможно. То есть,
ну,
есть
может быть,
те,
какие-то примеры вы можете привести?
Есть те, которые пришли, проверили телефоны, забрали все, вернули, забрали еду, ушли. Есть те, которые застрелили тех, кто ходит просто-напросто и говорят, приводите нам девчонок вечером, иначе мы сами придем вам в село, тут сами выберем. То есть ситуации абсолютно разные существуют, но в любом случае это оккупант, и он себя ведет как оккупант. Они заезжают на танках для устрашения прямо во двор через забор, им весело.
Как вы можете объяснить, вот, в принципе, такое поведение даже с человеческой точки зрения?
С человеческой точки зрения я такое поведение объяснить не могу.
Виталий, расскажите...
Это не человеческое поведение.
Виталий, если можете еще рассказать, сколько сил российских военных украинской армии удалось отбросить и в каком состоянии вообще сейчас боевая группировка этих российских военных, которые там вообще остались? Сколько их там осталось?
Нет, эти данные я не могу сказать, потому что, во-первых, они приблизительные, во-вторых, они военные. Но я скажу точно, что те силы и средства, которые они заводили сюда там, в виде трех БТГ, которые планировались для того, чтобы развернуть плацдарм, были изрядно потрепаны. И из них осталась там малая доля боеспособных единиц, которые сейчас прикрывают их перемещение или отход. Вот. То есть они хотят показать всем остальным, что там, ну, пробиться и сказать, что мы вот тут ротацию провели, не провели, не получили много потерь, но я думаю, что у них этого не получится. То есть у них группировка, которая собиралась разворачивать плацдарм для, скажите мне, перехода Южного Буга, она вся недееспособная, она движется в обратном направлении, скажем так, и провалена эта задача.
А как действуют те, которые там остались? Они рассредотачиваются по области, закрепляются на каких-то позициях? Вот с военной точки зрения можете рассказать?
Не могу. Ну, вернее, знаю, но не могу.
Виталий, еще вопрос. Вы объявляли в своем телеграм-канале о том, что действует предложение у вас по сдаче российских военных в плен. Много ли вот так сдалось и где вообще они находятся, где их содержат?
Ну, вы же понимаете, что это предложение действует на военных, и оно работает, когда остальные русские военные не знают о том, сколько их солдат сдалось. Оно действует, люди сдаются.
Виталий, спасибо вам большое. Это был Виталий Ким, глава Николаевской области, с нами на прямой связи. Спасибо вам большое. Ну и в украинском городе Херсон, который сейчас занят российскими военными, сообщают о массовых задержаниях. Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста с лозунгом «Херсон – это Украина». Они забирают тех, кто не скрывает свою проукраинскую позицию. В основном это местные активисты, журналисты и военные. Об этом украинской службе «Радио Свобода» сообщил журналист из Херсона Константин Рыженко. По его словам, у россиян есть списки активистов, которые выступают против войны и оккупации Херсона. Кроме того, военные разыскивают тех, кто фотографирует перемещение российской техники и передают информацию об этом украинским силовикам. Напомню, с момента начала войны Херсон стал единственным областным центром, который перешел под контроль российских военных. С первых же дней они отключили все местные телеканалы и начали транслировать российские. Кроме того, по данным украинских властей, Москва намерена провести в регионе некий референдум о создании Херсонской Народной Республики. Примерно как это было в 2014 году, когда были созданы самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Сейчас с нами на прямой связи житель Херсона Павел Кеба. Павел, здравствуйте, слышите ли вы меня?
Да, здравствуйте, студия, здравствуйте, зрители уважаемые. Да, я слушаю вас.
Спасибо вам большое, что вышли с нами на связь. Расскажите, вот сначала мы видели только что митинг на наших экранах. Расскажите, как он проходил и как реагировали на него российские военные?
Этот митинг достаточно был такой у нас крупномасштабный, то есть за все время проведения, наверное, самый большой и показательный. Тем более вчера был у нас праздник, День освобождения Херсона. Ну и поэтому, получается, он как раз все совпадало. Вот. Сейчас вы показываете нашу улицу Перекопскую. То есть у нас митинг проходил.